Ну, как мы с вами вчера договорились, сегодня мы немножко поговорим о взаимоотношениях, да, то есть о культуре взаимодействия между преданными, и в основном будем рассматривать, на самом деле, я всегда эти разговоры веду в соответствии с тем текстом, который я процитировала еще на самой первой нашей встрече, да, когда мы с вами обсуждали, откуда вообще рождаются страдания у живых существ. Мы должны понимать, что источник страданий, как в материальном мире, так и как в материальных отношениях, так и в духовных отношениях, он на самом деле один и тот же. Да? Давайте подождем, пока все успокоятся. Так, источник страданий на самом деле он один и тот же. То есть, что это значит? Это значит, что мы, если помните, мы сказали, произнесли текст Нарада Муни, в котором Нарада он говорит о том, что когда человек он встречает личность, которая более опытна, чем он должен радоваться. Когда он встречает личность, которая равна ему, он должен с ним сотрудничать. А когда с ним встречается личность, которая слабее его, он должен сделать все от себя зависящее, чтобы заботиться о таком живом существе. И если помните, Нарада Муни там добавляет, что если живое существо поступает не так, оно страдает от тройственных страданий материального мира. Тройственные страдания – это страдания, которые идут нам от нашего тела, когда тело наше болеет. Да? Тройственные страдания – это тело, страдания, которые идут от нашего ума, когда у нас есть какие-то неудовлетворенные желания, да? И они причиняют нам массу страданий, иногда даже гораздо хуже, чем могут причинять страдания тела. Те страдания, которые причиняют нам другие живые существа в силу своей агрессивности или безразличия вообще к окружающей среде. И страдания, которые причиняют нам законы природы, то есть стихийные бедствия. Посмотрите, значит, это на самом деле тройственные страдания материального мира. И Нарада Муни говорит, я этот текст очень часто повторяю, потому что он на самом деле ключевой. И Нарада Муни он говорит о том, что пока живое существо не научится в этих трех точках вести себя правильно, оно будет подвержено страданиям. Да? И теперь, вот это же самое правило, вот как оно действует в материальном мире, точно так оно переходит в духовную практику. И когда мы говорим о взаимоотношениях между духовными людьми, правила те же самые. Посмотрите, мы обычно, если мы встречаем человека, который он более мудр, чем мы, да, или, скажем, более реализован, чем мы, но у него, например, на лбу нет таблички, а материальный мир – это все-таки мир обозначений, да, и люди, они любят обозначения. Вот, например, можно вот на эту железку положить какую-нибудь табличку, и я вас уверяю, через некоторое время все вот эту железку будут воспринимать в соответствии с табличкой, да. То есть люди, они склонны, обычные люди, они не склонны. Они не склонны рассуждать, они не склонны вдаваться в подробности. Почему? Потому что у обычного человека так устроено его тело, его природа. Он потому и обычный человек, что у него нет какой-то особой потенции к рассуждениям, к оценке, нет особой потенции к заинтересованности в истине, в идеологиях или что. Мы должны понимать, да, что как только эта потенция появляется в соответствии с арийской цивилизацией, как только появлялась какая-то потенция, таких людей сразу поднимали на уровень общественной ответственности. Называется варнашама дарма. Да? Варнашама дарма – это что? Это когда среди общей массы людей, которая ни в чем не заинтересована, кроме своих наслаждений, вдруг выделяются какие-то живые существа, у которых кроме этого желания есть еще какая-то потенция. Их сразу берут и занимают в общественной ответственности, в социальной ответственности, да, за общество. И поэтому мы должны понимать, что когда, скажем, мы встречаем людей, которые... А, еще с другой стороны, да, мы должны понимать, что этот мир – это мир завистливых живых существ, и мы пришли сюда, потому что мы не терпим. Мы не терпим, если какое-то живое существо нас превосходит. Да? И значит, на самом деле, мы можем видеть, что общая масса людей, вот те, у которых, ну, я сказала, да, нет какой-то особой потенции. Когда нет особой потенции, есть только потребность вот в этом удовлетворении четырех потребностей тела, да, которая на самом деле есть и у животных форм жизни. Это потребность в еде, там, в совокуплении, в отдыхе и в самозащите. Да? Вот если это все обеспечено, обычный человек больше ни о чем не любит думать. Все остальное, у него вопрос его сентиментов. Все. Вот это понравилось. Я посмотрела на человека. Человек мне просто понравился. Мне вообще все равно. Он правильно говорит, неправильно говорит. Он мне понравился. Все. Вот теперь, что бы он ни сказал, я от него приму. Скажет, иди в ад. Вот у меня был такой случай. Я прошу прощения при божествах. Ладно, не скажу.
Говори.
Да? Вот у меня был такой случай, когда преданная, она зашла ко мне на даршан и обсуждала со мной какие-то вопросы, да, и в конце она мне сказала, даже если мой духовный учитель, я прошу прощения и у него, и вообще у всех, да, даже если мой духовный учитель в день 11 раз будет меня насиловать, я все равно буду считать, что он святой. Я 2 месяца не знала, как это переварить вообще. Я клянусь, потому что ну, живой человек перед тобой стоит, понимаете? И он смотрит тебе в глаза и говорит, что человека, который в состоянии 11 раз в день кого-то насиловать, она может это считать святостью. Еще духовным учителем. Понимаете? И потом можем понимать, что обычный человек, он просто основан на сентиментах. Вот это нравится, все, носик понравился, все, до конца жизни раб. Там еще не знаю, что-то понравилось, все. Или там у мужчин немножко по-другому. Зацепил, ну у них там этих нету, да, сентиментов, носик, ротик. У них экономический интерес. Экономическим интересом зацепился, все, да что хочет он пусть говорит. Все, дает мне экономику, все, значит он хороший. Не дает, значит плохой, все, пошел вам. Обычный человек, он рассуждает так. Это обычная логика жителя Кали-Юги. Теперь. И поэтому, когда мы вот уже завистливые, вот такие заинтересованные только в своих наслаждениях, не интересующиеся ни истиной, ничем, конечно, когда мы в реальной жизни, понимаете, вот есть такая обстановка, да, где человек естественным образом принимается как авторитет. Вот если он, у него какое-то положение, да, все, он естественным образом, вот люди сидят, они слушают его просто как авторитет, потому что кто-то сказал, он авторитет, его посадили, все. Так везде, я не то, что сейчас конкретизирую, так везде, это психология людей, да. Стоит этого же человека, которого где-нибудь там, скажем, стоя перед этим, как это называется? Трибуной, да, который стоит перед трибуной, и тогда он выглядит авторитетным, да, и что бы он ни сказал, мы принимаем это как очень умные и крутые мысли, если бы мы не знали, что он обычно стоит у этой самой трибуны, и встретили бы его просто на улице, я уверяю вас, мы бы с ним спорили до хрипоты. Но когда мы слушаем его, вот это все, вот мозги останавливаются, потому что какое-то официальное положение, да. И поэтому, посмотрите, но от этого... Не меняется, понимаете? Не меняется ни истина, не меняются результаты, которые мы получим. Если мы, например, выбираем там уже авторитетов, да, или наоборот, настоящих, имеющих квалификацию людей, пренебрегаем или что, да. Поэтому вот этот вопрос, который поднимает Нарада Муни, он очень важный. Итак, вопрос номер один. Когда мы приходим в духовную жизнь, есть 2 категории старших. Одна категория старших – это те, у которых действительно есть реализация. Мы, преданные, как мы вчера это об этом говорили, мы, да, мы должны быть очень гибкими. Смотрите, вот, например, Вот Бхагаватам рассказал Шукадева Госвами. Я всегда это говорю, да? Бхагаватам рассказал Шукадева Госвами. Вот сейчас вы представляете, да, я обычно этот пример привожу, что мы скажем, вот Шукадева Госвами сейчас войдет в эту дверь. То есть сейчас в эту дверь войдет 16-летний голый юнец. И что мы с ним сделаем?
Прикроем.
Нет, мы его вышвырнем. Мы скажем, ты что за псих, слушай, ты при божествах в таком виде, ты кто такой вообще? Пошел отсюда где-то, веник, меник, швабра, не знаю что, погоним его, да? Понимаете? То есть мы его не примем. Во всяком случае, нам не придет в голову, что это лично. А если он вдруг придет и сядет и скажет, а знаете, я пришел, чтобы вам рассказать юга-дхарму, мы скажем, вот сволочь, вот спекулянт. Да, пришел тут тоже, инкарнация этого. Да, понимаете? Да, потому что обычно в жизни таких людей очень много. Вот я сегодня рассказывала как раз один мой, значит, земляк. Да? Вот он сам себя объявил этой инкарнацией Вишну. Значит, человек сидит, смотрит себе в глаза, говорит, я инкарнация Вишну. Все, идите вообще, вот кто будет мыть мои ножки, тот будет освобождаться. На полном серьезе. И посмотрите, это на самом деле это не такая простая тема, да? Но Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит, и я с великим удовольствием принимаю это его, это, потому что на самом деле это действительно так, да? Что есть одна инъекция, которую мы можем иметь для того, чтобы всегда быть защищенными от ложных авторитетов. Да? Это искренность. Да? Значит, те, кто они хотят быть обманутыми, они находят себе ложных авторитетов, занимаются там спекуляциями, умственными спекуляциями, такими, сякими, не знаю что, принимают. Но результата от этого, что вот Прабхупада любил этот пример, я его вообще обожаю. Это все равно, что доить козу за бороду. Молока все равно нет. Понимаете? То есть контакт вот с тем, что называется старший, вот этот старший, это не тот, кто имеет право над нами командовать. Вот мы обычно под старшим понимаем так, да? Человек, он говорит, я старший. Что он под этим имеет в виду? Что он имеет право командовать. А в арийской культуре, и в бхакти-йоге в частности, потому что она является венцом арийской культуры, старшинство – это не право командовать. Старшинство – это квалификация делать все от себя зависимое счастливым и духовно развитым. Да? Вот это называется человек, у которого есть квалификация быть старшим. Это если мы говорим по существу. То есть почему я привела пример Шукадева Госвами, да? Что иногда может очень молодой преданный, который только что пришел, и ему, скажем, всего 17 лет, но в свои 17 лет он может иметь в своих прошлых жизнях такой запас практики, да, что в этой жизни, когда он его восстанавливает, он сразу получается преданный очень высокого уровня. И тогда он старший, потому что он имеет квалификацию. Да? И есть второй тип старшинства, это выслуга лет. Просто потому, что человек взрослый. Или, скажем, если это касается уже духовной жизни, просто потому, что человек, он достаточно долго находится в духовной жизни. Посмотрите, если человек, он долго находится в духовной жизни, даже если у него нет особых результатов, а так чаще всего бывает так, что особых результатов не бывает, да? Это зависит от интенсивности, которой человек занимался практикой. Это зависит от многих факторов на самом деле. Но в основном это зависит от того темпа, который берет преданный, от той серьезности, с которой он относится к своей духовной жизни. Да? Если, например, он может заниматься духовной практикой 40 лет, и все 40 лет в своей жизни духовной практике предоставлять всего 20% своего времени. Да? Тогда понятно, что у него и не может быть больших результатов в духовном развитии, да? Но сам факт 40-летнего присутствия в духовной практике, да, в всегда говорит о том, что он, во всяком случае, ритуалы духовной жизни знает хорошо. Да? И значит, два вида старших. Те, кто гораздо дольше нас находится в духовной практике. Теперь посмотрите. Мы можем подойти к ним. Я сказала, самый главный симптом старшего преданного. Старший преданный, вообще старший человек, мать, отец, духовный учитель, наставник, да, это все личности, которые умеют делать подрастающее поколение счастливыми. Старшие всегда должны помнить, что быть счастливыми – это право молодых. Да? Мы должны понимать, что если, например, старший, он вводит молодого преданного, он вводит молодого преданного в такие жесткие рамки поведения, да, ломая его счастье, это означает, что на самом деле он молодым завидует. Он молодым завидует, ему не хочется самому стареть, да? И потому что формы наслаждения, которые являются достоянием молодых, им уже нельзя, да? Вот они эту зависть, эту злость помещают на том, что не дают молодым быть счастливыми. То есть это выражается так. Почему ты, вот скажем, вот допустим, вот прапу и, скажем, молодая девушка, они вот хотят создать духовную семью, да? И старший, который он завистник, он начинает вносить туда запреты. Это не смотри, здесь не ходите, ты там иди туда, ты иди туда. И все запреты, они направлены на то, чтобы не дать состояться близости. А если не состоится близость, не состоится счастье. Да? И тогда два молодых человека, которые подчиняются такому старшему, оказываются в такой ситуации, когда просто не понимают вообще, как взаимодействовать между собой, как вообще, и все то счастье, на которое они надеялись, из него не остается вообще ни, это, ни следа. И значит, самый главный симптом старшего. Саньяси, то есть отреченный человек, никогда не завидует праву менее развитых живых существ на чувственное наслаждение. Да? То есть он никогда не запрещает более, вот людям, которые более на низком уровне, он никогда им не запрещает наслаждаться этой жизнью. Он учит их делать это правильно. Да? Он учит их делать это так, чтобы потом не страдать. Это называется искусство сатвагуны. То есть мы сначала, когда приходим в духовную практику, вам интересно это все? Сначала, когда мы приходим в духовную практику, значит, мы находимся в низких положениях, да, под влиянием невежества, то есть враждебности, под влиянием страсти, то есть зависти. Теперь, и когда для того, чтобы нас поднять в добродетель, да, что нам нужно сделать? Посмотрите, почему мы спускаемся в страсти, во враждебность, почему мы спускаемся на платформу зависти и ненависти? Потому что вокруг никто не заинтересован в нашем счастье. Вот если мы будем видеть, что кто-то рядом по-настоящему заинтересован в нашем счастье, не в том, чтобы навязывать нам свои представления о счастье, да? А вот чтобы мы точно видели, что вот это другое живое существо по-настоящему заинтересовано в том, что ищет пути, как сделать меня счастливым. И вот тогда я не буду враждовать. Но когда я чувствую себя в этом мире так, что всем вокруг на мое счастье наплевать, и я это счастье буду иметь только тогда, когда вот так это подниму руки и пойду в бой, да, вот тогда начинается вот это. Я завидую тем, у кого это счастье получается, да, начинаю строить какие-то козни, делать интриги. Не знаю, что, например, если я женщина, и, скажем, у меня еще нет семьи, да, я прихожу, это явление даст, даже есть в духовной жизни, и в духовной жизни это вообще просто катастрофа, это такое явление, да. Когда уже духовный человек, он, скажем, вот женщина преданная, она может прийти в гости к преданной, другой, у которой есть муж, смотреть ей в глаза, у нее рук принимать просад, а потом уводить мужа. На основе чего делается? На основе зависти. То есть у какой-то женщины есть семейное счастье, а у меня его нету. И никто не позаботился о том, чтобы оно у меня было. Да? И я думаю, что это должна я сделать сама. И тогда я на основе вожделения выбираю себе какой-то объект, на все готова вообще, для того, чтобы этот объект стал для меня доступным. Да? То есть, чтобы он стал моим. И точно так же поступают мужчины, тоже недалеко ушли. Да? Теперь. То есть, самое главное это вот это, что общая атмосфера, она такая, что я думаю, я убежден, что никто по-настоящему не заинтересован в моем счастье. Вот пока я жил, у меня были неквалифицированные старшие. Мама с папой называются, у которых просто было свое представление о моем счастье, да, которое это представление мне навязывали, это в лучшем случае. В современном мире есть тысячи примеров, когда просто старшим наплевать вообще, какое счастье, это вообще никого не интересует. Их интересует только бутылка пива, любовник или любовница, все. Больше ничего не интересует вообще. Так или нет? И поэтому мы должны понимать, да, что вот это слово «старший» многим из нас, на самом деле, оно неведомо в Кали-Югу. Да? Это слово немножко сохранило свое значение в тех обществах, которые еще следуют каким-то традициям. Вот если вы будете общаться, скажем, с традиционной семьей, да, вы увидите, что младшие в их доме имеют, почему говорится, да, что психологи все время говорят, не додали любовь. Потому вот у него эти бзики. Все ищите там, не додали любовь. А вот это не додали любовь, это что означает? Это означает, что у человека, вот те старшие, которые должны были лелеять человека, да, которые должны были греть его. Мы, например, в ведической литературе видим, что взрослых мужчин, женщины, когда это были их дети, они лелеяли их как вообще младенцев. Да? То есть мы должны понимать, что на самом деле вот это очень важный момент, и квалификация старшего – это не просто выслуга лет и потому право орать. Право орать, право тыкать пальцем, право распоряжаться, пойди туда, сделай это, то есть просто использовать практически как слугу, и в этом выражается все старшинство. Старший – это тот, кто мудрый. И поэтому, смотрите, это ни с чем не спутаешь. Вот вам сказали, я старшая. Вы пришли со мной, пообщались. Это ж не спутаешь, да? У вас возникло это чувство уюта, да? Или я на самом деле обеспокоена, то есть я интересуюсь тем, какая у вас жизнь вообще, что у вас не хватает, что у вас так или что у вас не так. Или, скажем, если вы, скажем, где-то вдруг ошиблись, где-то вдруг поскользнулись, да, старший всегда понимает, что все беды с младшими происходят не по злобе. Они просто не знают, как жить. Да? И функция старшего – это научить, как жить. Вот точно так же в духовной практике функция старшего – это две вещи. Обеспечить уют от духовной практики и защитить от ошибок. Чтобы младшие преданные… Тут уже я могу сказать, независимо от возраста, потому что они только что пришли, и потому они младшие во всех случаях, да? Чтобы младшие преданные чувствовали, вот сразу попадали в эту обстановку, что они попали в надежные, ласковые, добрые руки. Этим, на самом деле, должны отличаться духовные старшие, потому что должна быть разница между материальным миром и духовным обществом. Да? И это есть характерные черты разницы духовного общества. Не самодурство, а вот это. Теперь, и вот когда мы встречаем такого старшего, да, посмотрите, если мы уже от него получили ласку, заботу, он помог сделать, быть нам счастливыми в духовной практике и в личной жизни, почему нет? Да? Что мы испытываем к такому старшему?
Благодарность.
Да? И тогда вот это чувство, что такому старшему хочется и послужить, да, и взамен быть послушным ребенком, послушным младшим, чтобы они, потому что понимаете как, я могу слушаться только в том случае, джива хочет только одного – счастья. И я могу слушаться, вот так, стать бархатным вообще, вот таким, это вот, это, как это называется?
Шелковым,
да. Вот стать шелковым, когда я, вот когда у меня все эти тормоза отпускают, да, когда я убедился, что я имею дело с человеком, который хочет мне счастья. Все, вот это, тут распускаешься весь, расслабляешься, все, можно отдыхать, за тебя позаботятся, да. Это является на самом деле настоящий старший. Но старшие по выслуге лет, то есть посмотрите, что я хочу сказать, что те старшие, у которых есть квалификация быть старшими, то есть заботиться о нас, да, они естественным образом получают наши хорошие отношения. Мы естественным образом бываем им благодарны, да, естественным образом хотим им чем-то послужить, чем-то отблагодарить. И сосед не должен говорить нам, что ты знаешь, вот ты-то, он там тебе так-то должен, теперь вот давай так. Вот в этом вопросе нужно быть очень внимательным. Потому что иногда может, жизнь она сложная вещь, да, иногда получается так, что, скажем, у каких-то старших могут возникать какие-то проблемы, да, но мы конкретно от него получали. Мы конкретно от него получали сознание Кришны, заботу, вот это все. В таких случаях мы должны понимать, что отвернуться от такого старшего, это значит нанести ему оскорбление. То есть конкретно мы должны понимать, что и в этом материальном мире всегда есть это, и в духовной практике точно так же, всегда есть это соперничество. Да? И поэтому очень часто бывает так, что не очень квалифицированные люди, они это причиняют беспокойство квалифицированным людям, и это им удается. Да? Вот в таких вопросах, если мы это всегда должны следить, если мы конкретно от какого-то преданного что-то получили, как старшинство, то есть получили заботу, чтобы с этим преданным, даже если он уйдет в маю, вообще вернется, оставит духовную практику, я не знаю, что с ним случится, не дай бог, да? Вот эту благодарность тогда мы выражаем именно так, что очень часто, стоя перед божеством, перед алтарем, мы просим Кришну, да, вот просто говорим, вот я этому преданному так многим обязан, пожалуйста, вот как он тогда заботился обо мне, сейчас, пожалуйста, позаботься о нем, чтобы, как он тогда заботился, чтобы я не пропал и состоялся бы как преданный. Позаботься, чтобы с ним ничего плохого не случилось, и чтобы он вернулся. Да? Вот это есть правильное отношение к квалифицированному старшему. Теперь выслуга лет. Ну, как я сказала, есть старшие, у которых просто есть выслуга лет, и нет реализации. Нет реализации, это означает, когда мы входим с такими преданными или с такими духовными людьми в контакт, они обязательно причиняют нам боль. И единственное, что у нас после таких людей остается, да, это то, что от нас требуется вот эта поза и больше ничего. То есть от нас требуется просто тупое подчинение. А потом, какие мы, кто мы вообще, какие у нас нужды, какие у нас заботы, зачем мы, почему мы, это его не интересует. Его интересует конкретно реалии. Галя, я старший, ты младший, я что сказал, ты должен сделать, и просто молчи. Да? Вот это выслуга лет. Теперь, как нужно обращаться с преданными, у которых выслуга лет? Но нет квалификации, и наоборот, нет, есть квалификация. Есть квалификация причинять боль. Иногда очень высокая квалификация делать это. Да? И мы должны трезво понимать, когда мы входим, значит, вот в поле духовной жизни, мы должны трезво понимать, что в духовном обществе не все парамахамсы. Что все такие же живые существа, как и мы. Что все пытаются стать духовными людьми. Иногда в духовное общество проникают совсем недуховные люди, да? И святые, ачарьи наши сампрадаи, они эти темы обсуждают. В дальнейшем, когда вы созреете духовно, вы будете иметь возможность изучать этих ачарьи. Эти ачарьи, они будут предупреждать, они будут говорить вообще, как это все различать. Сейчас я не хочу туда влезать. Теперь, выслуга лет, и нет квалификации. Преданный должен с самого начала трезво понимать, что он пришел в общество, где не все парамахамсы. Парамахамса слово, понимаете? То есть не все самые возвышенные преданные, не у всех есть, я не знаю, так какая-то небесная квалификация, да? И поэтому вот этот предохранитель, он должен быть поставлен на это. Небольшие ожидания от обычных преданных. Да, потому что когда мы ожидаем, что вай, мы попали на Вайкунтху, это тут сейчас все святые, а потом начинаем видеть какие-то поступки, да, что на нас ломается вера, не знаю что. Мы должны понять, общество преданных в большей части своей, она состоит из таких же живых существ, как мы сами. Вот как мы сами имеем недостатки, какие-то эти, это не могу делать, то не могу сделать, тут у меня квалификации нет, там на маму ору, здесь не знаю, что делаю. Вот точно такой же передо мной стоящий преданный. Просто у него выслуга лет. Да? Но за эти годы он так и не научился вот это все делать по-другому. Теперь, что же делать тогда? Выход очень простой. Духовная культура, она предполагает уважительное отношение даже к собаке. Не то, ни что не говорить уже о человеке, который имеет выслугу лет в духовной жизни. Да? И значит, внешнее поведение у нас обязательно должно быть в рамках уважения. Да? Потому что, что может сказать такой преданный? Он может, да, максимум может сказать, иди сюда. Да, вот это возьми, отнеси туда. И может это сделать немножко грубо. Да? Там, или, скажем, я хотел в этот момент делать гирлянду, а он может прийти и сказать, оставь это, Кришна сейчас не это хочет. Кришна хочет, чтобы ты пошел там кастрюлю помыл, марш туда. Да? И мы можем понять, посмотрите, на самом деле, да, если не быть мизерным, можно для старшего это сделать. Просто потому, что он так захотел. Но! Когда мы видим, что мы имеем дело со старшим, у которого нет квалификации делать счастливыми, то есть нет этой заинтересованности, это сразу видно, да? Когда человек просто расположен распоряжаться, просто потому что он старший, все, больше никаких аргументов у него нет, у него это, я старший, да? И когда мы такое видим, внешне мы сохраняем уважение, но мы вообще не принимаем его поучений. То есть мы строим ситуацию так, чтобы у него просто не было ни одного шанса дать нам ни одно поручение. Поучение. Поручение может давать, поучение нет. Потому что если у него у самого нет духовного развития, да, это означает, что все поучения, которые у него в голове есть, они неправильные. Потому что они его самого к реализации не привели. Понимаете? И здесь не надо бояться, потому что обычно преданных запугивают вайшнава-аппаратой, оскорблением. Да? Но оскорблением является упрекнуть или обвинять преданного в том, чего он не делал или что он, чем он на самом деле не является. Да? Например, обозвать чистого преданного, я не знаю, там, конечно, атикари преданным, это оскорбление. Да? Обозвать чистого преданного, я не знаю, там, падшим таким-сяким, это оскорбление. Но оценить человека, вот мы всегда должны помнить эту разницу между оскорблением и оценкой. Человек оскорбляет, когда он получает удовольствие от того, что чернит преданного. Да? То есть, например, посмотрите, вот, допустим, старший преданный, я, ну ладно, старший преданный. И скажем, я пришла, пообщалась, я убедилась, что у него нет квалификации. Он просто самодурствует, прошу прощения. Да? Вот он просто самодурствует. Это иди сюда, это принеси, просто занимает всех в служении себе вообще с этим своим капризом, своим представлением о том, как это все здесь должно быть. Да? Ничьих этих желаний, ничьих намерений, ничьих советов, вообще ничего не принимает, только он семи пядей во лбу все знает, да? Я уже понимаю, что все, вот это преданное поучение которого я не должна принимать. И у нас получается обратное. Вот теперь уже я начинаю получать удовольствие от того, что прихожу к нему, говорю, знаешь, вот у него вообще нет квалификации. Вот это я все, я перешла границу оскорбления. Но я ни с кем в мире это не обсуждаю. Да? Просто всегда стараюсь деликатно так вот это Харе Кришна, вежливо сказать Харе Кришна, быстренько смыться. Вот это он сказал, помой тарелку, тут же помыть, да? Но никогда не оказываться с ним в том поле, когда он может меня посадить и разговаривать. То есть давать поучение. На самом деле, те преданные, у которых есть эта проблема, они как раз очень любят давать поучения. Но именно в такой жесткой форме, что я старший, и ты обязан слушать. Да? На самом деле, те преданные, у которых есть квалификация, они никогда не поднимают такого вопроса, что кто-то их обязан слушать. Да? Они поднимают вопрос, что вот у меня, если у меня есть хоть какая-то кроха реализации, если мой опыт может помочь каким-то живым существам, и учитывая этот опыт, может быть, добиться каких-то духовных результатов, да он просто сидит, говорит, и кто хочет, слушает. А кто хочет, нет, не хочет, нет. Да? И тот, кто не хочет слушать, не становится объектом его ненависти. Вот когда вы видите старшего, который начинает ненавидеть того преданного, который его не слушает, это означает, у него масса проблем в области славы, тщеславия, вот этого желания власти, не знаю чего. Потому что скромность – это первое украшение преданного. И эта скромность у проповедника, она выражается именно в этом. Что он просто, он с удовольствием делится своим опытом. Если какие-то преданные говорят, приходят, говорят это, пожалуйста, вот расскажи нам, да, вот как ты там, скажем, вот, а как ты прогрессировал, или скажем, вот что ты думаешь по этому поводу, или не знаю что. То есть настоящий преданный, он начинает давать поучения, когда его просят. Да? Нереализованный преданный, он навязывает свои поучения, потому что его куда-то назначили. Вот так вы можете знать настоящего преданного от ненастоящего. Да? Настоящий преданный, даже если его назначили, он все равно своих поучений не навязывает. Вы никогда не услышите из его уст это словосочетание. Типа, ты шакал вообще, я тут реализованный преданный, ты как ты смеешь вообще тут не слушать, а ну-ка сиди вообще, я тебе сейчас тебе тут объясню вообще, с чего духовная жизнь начинается, с чего, чем она заканчивается. Вы встречались же, да, такое или нет? Да? Но посмотрите, значит, вот мы должны вот к этому явлению относиться без зла. Без зла, потому что это нормально. На улице Кали-Юга. Понимаете, где теперь взять квалифицированных брахманов, квалифицированных, вот это все. Кали-Юга на улице. То есть все, что приходит, приходит даже мы. Вот мы тоже пришли, мы низкоквалифицированные живые существа. Да? Вот я всегда привожу свой собственный пример. Когда я пришла в сознание Кришны, мы с моим мужем очень много обсуждали шастры. Очень много. Мы могли сидеть, я ходила к нему в гости, мы садились, и мы могли 10-12 часов подряд, например, обсуждать Бхагавад-гиту. Вот уже когда голоса уже не хватало разговаривать. Да? Там обсуждать ее вдоль и поперек вообще. Но пришел какой-то такой момент, когда Шамакунда начал увиливать от этих обсуждений. И я долго не могла понять, почему он так поступает. Ну, где-то неделя прошла, два прошла, три прошла. Это стало уже закономерностью. Я понимаю, что он просто меня сплавляет. Чтобы я ушла куда-нибудь. Да, я не могу понять. Я пошла там, позвонила, говорю, можно я зайду? Я пришла и говорю, в чем проблема? Вот я звоню, там ты то занят, то это, то пято. Вроде неделю назад мы с тобой нормально часами обсуждали, ты вот тогда где-то зависла там, да, у меня уже набралось 62 вопроса вообще. Где мне эти вопросы решать, когда я знаю, что эти вопросы может решить только ты, да? И знаете, он сказал, знаешь, тогда меня еще звали Ада. Он сказал, знаешь, Ада, просто у тебя сейчас как-то вот вначале ты была совсем другая, а вот по мере того, как мы с тобой это обсуждали, у тебя какая-то анарта подняла голову, да? И я просто заметил, что ты это знание, ты этим знанием как вот используешь его, как будто еще одну сережку к своему уху. То есть вот это, еще одно украшение твоего великолепия, что вот теперь ты такая крутая в философии сознания Кришны. Да ты извини, это я поливать не буду. Вот если это нужно, там идти кто-нибудь в другом месте. Если настоящая реализация нужна, будем продолжать разговаривать. Да? И когда я ушла, я долго об этом думала, что вот действительно, понимаете, в наш век у нас у многих изначальной квалификации нету, да, изначальной природы нету. И эта природа, когда мы приходим, она очень сильно проявляется в сознании Кришны, потому что очень многие из нас, потому что преданных мало, да, очень многие из нас, они приходят и в обществе преданных получают те шансы, о которых они в материальной жизни не могли даже мечтать. Мечтать не могли, что там им будет дано какое-то руководство, или что там они будут какими-то что-то решающими людьми, или не знаю что. И вот я этого, пусть они меня простят все на ночь глядя, но я это называю самодурством. Да? Но мы должны понимать, вот это самая главная установка, мы должны понимать, это нормально. Просто самое главное, чтобы это не играло на мне. Если каждый преданный будет заботиться о том, чтобы это не имело возможность играть со мной в эти игры, да, этот преданный, он останется один. Вот когда он останется один, он будет работать над собой. Да, и значит, самая важная задача – сохранить уважение за выслугу лет. Но свое нутро, потому что очень многие преданные, они очень искренние, да, очень наивные, и они вот так, они полностью предаются таким преданным, да, эти преданные начинают делать их несчастными, и потом эти бедные невинные преданные, они ходят несчастные, они не могут нигде это сказать, что им плохо вообще, они не понимают, вот это и есть духовная жизнь вообще, что это тут сейчас тут происходит вообще, что с этим делать, да, и вот с этой неудовлетворенностью могут жить годами под страхом нанести оскорбление. Итак, правильно оценивать преданного и разрабатывать в соответствии с этим правильное отношение к нему. Да? Вот мы должны понимать, да, что, допустим, вот я понял, да, что этот преданный, он не очень квалифицированный. Я это не обсуждаю ни с кем, то есть не развожу сплетен о преданном. Почему? Потому что я могу думать так. Может быть, у этого преданного не получилось мне помочь. А может быть, есть какие-то преданные, которые очень даже довольны им. Да? И почему я свой личный опыт сейчас буду распространять среди всех преданных? Всегда помните, с именем преданного играть нельзя. За это можно очень плохо заплатить. Честь преданного хранит Кришна. Любой, который посягает на честь какого-то преданного, он от Кришны получает очень конкретные, адекватные эти поступки. Да. Нет, Кришна очень, очень плохо обращается с такими живыми существами. Поэтому вот это нужно, чтобы живее быть, уважительное отношение, не обсуждать преданного, не сплетничать о нем, да, и стараться избегать того, чтобы от этого преданного получать... Значит, поучение. Ну, я имею в виду не этого, да? Это, извиняюсь. Это понятно, понятный, да, принцип? Теперь, значит, вот, принцип он такой, что на самом деле старший преданный, это тот преданный. Вот посмотрите, поэтому Нарада Муни говорит радоваться. Потому что если мы встретили квалифицированного старшего, встреча с квалифицированным старшим рождает только радость, больше ничего. Мы бываем счастливы и рады. В преданном служении. Мы бываем каждый Божий день благодарны Кришне за все то, что мы получили вообще. Если у нас квалифицированный старший. Как только у нас есть вот это чувство дискомфорта, чувство того, что не было никакой разницы между тем миром и этим миром. Там меня эксплуатировали, теперь меня тут по второму кругу начали эксплуатировать уже под предлогом преданного служения. Теперь вы в преданном служении рабы, да? Это, конечно, нет никакой разницы. В преданном служении, да, Шьямакунда однажды хорошо сказал в Москве, мы беседовали с одним преданным, и он сказал, знаешь, и он все время говорил там, ваши преданные, мои преданные, не знаю что, Шьямакунда это слушал, он сказал, знаешь, я ничего больше с тобой не хочу обсуждать. Я хочу, чтобы ты понял одну вещь. Ни у меня, ни у тебя преданных нету. Преданные есть у Кришны. То есть вот как только вы слышите, что человек говорит «мои преданные», «мои последователи», «мои подопечные», вот это «моё, моё», мы должны знать, у него есть какая-то проблема. Он там получает кайф от того, что может это распоряжаться преданными. Да? Потому что настоящий квалифицированный преданный, он готовит слуг Кришны. И ему доставляет удовольствие, когда преданный счастлив в служении Кришне. Все, вот это золотое правило, чтобы там долго не обсуждали, долго не думали, это теперь квалифицированный старший или нет. Есть конкретные симптомы. Настоящий преданный дрожит над каждым положительной улыбкой живого существа, направленного на Кришну. Дрожит. Он от счастья бегает по потолкам, когда он видит, что его подопечный в сознании Кришны счастлив и удовлетворен. Да? И он бывает очень несчастный, когда он чувствует, что он никак не может, вот, скажем, преданному так знания передать, или защитить его, или как-то помочь в личной жизни, или как, чтобы вот этот преданный был счастливый. Это самый простой симптом настоящего старшего преданного. Теперь, следующая проблема в этом мире, это проблема равенства. Это одно из самых трудных искусств, общаться с равными. Когда мы атеисты, то есть когда у нас работает материальное сознание, мы с равными живыми существами обычно входим в соперничество. Почему? Потому что с равными у нас есть одна огромная проблема. Смотрите, те, кто выше нас, у них своя территория вон там. И мы территориями деятельности нигде не соприкасаемся. Старший, он где-то там живет, я где-то здесь живу, да? И у нас нет столкновений интересов, потому что у него слава там, у него материальное обеспечение там, у него друзья там, у него духовное развитие там, а я здесь. Он оттуда спускается, что-то хорошее мне дает, я радуюсь, да? Радуюсь, что мне что-то перепало. А теперь, когда равные, что означает сотрудничество? Сотрудничество означает, вот если я пришел, я думаю, что я должен захватить весь этот храм и сидеть тут. Когда приходит равный, я должен все это с ним поделить. Потому что мы с ним на одной плоскости. Поэтому сотрудничество – это самая трудная вещь, которой можно добиться от живых существ в этом материальном мире. Но именно сотрудничество является симптомом сатвагуны. Да? То есть, когда живые существа обрели эту... Вам интересно это все слушать, да? Вот когда живые существа, они обрели квалификацию сотрудничества, вот только тогда мы можем сказать, что мы в обществе имеем сатву, то есть благость. Потому что это именно человеку в сатве присуще вот это внутреннее состояние. Что-то уступить. То есть вот это умонастроение, что места много, хватит и мне, и тебе. Вот это есть настроение в сатве. Да? Когда у человека превалирует раджас, он обязательно воюет за то, чтобы себе равного сделать ниже. Ты кто такой вообще пришел тут? Меня учить? Да я тут сам кого хочешь научу. Да? Очень часто бывают такие грубые разговоры. И мы должны понимать, что вот это равенство – это самая трудная вещь. На самом деле мы по-настоящему проверяем свою реализацию. Это старшим мы так или иначе легко подчиняемся. Даже их ошибкам подчиняемся годами. Не можем из-под них вылезти, в этой иллюзии проживаем целую жизнь. Да? Только потому, что на них написаны старшие. Но настоящие проблемы, они возникают вот в этой плоскости, среди равных и среди тех, кто ниже нас. Да? Кто-то над нами самодурствует, потом мы над кем-то самодурствуем. Да? Я всегда привожу пример семьи. Вот когда женщины жалуются, вот она, скажем, приходит Адаршан, да, и они жалуются на грубое обращение мужа. И я всегда обращаю их внимание, говорю, простите, а можете мне сейчас рассказать? А как вы обращаетесь со своим ребенком? Ведь это то же самое, да? Вот теперь вы зависите от мужа, и вам не нравится, что он вам грубит. А вот скажите, а вот как вы обращаетесь со своим ребенком? Вы же ему грубите, да, когда вам захочется, да? А потом через 3 минуты требуете, чтобы он с вами общался так, как будто вы ему не грубили. Да, почему удивляетесь, когда то же самое делает муж? Вы же ожидаете от своего ребенка, да, что он должен найти в себе силы сейчас вот это все забыть вообще через 3 минуты, что вы только что ему дали пощечину, поставили на 3 часа в угол. И что за каждое движение сказали, это не делай, это нельзя, тут заткнись, тут не говори, я мантру повторяю, здесь не дыши, я преданное служение делаю, тут пошел вон, потому что мне надо в храм, тут это делай, а потом в конце приходишь, говоришь, ты почему меня не любишь? Да? Я говорю, вот вы так делаете? Да. Я говорю, а почему вас удивляет, когда ваш муж то же самое делает с вами? Ну вот теперь ведите себя так, как вы хотите, чтобы вел ваш ребенок. В чем проблема? Да? То есть вот это соотношение мы должны всегда смотреть. Потому что Кришна нам дает таких старших, какие мы старшие для других. Чтобы мы испытали на себе то же самое, что мы делаем, совершенно не замечая, делаем с другими. Да? И поэтому равенство в духовной практике – это архиважная проблема. Вчера мы с вами зачитали текст, где Рупа Госвами, он сказал о том, что преданные, они встречаются для того, чтобы обменяться просадом, обменяться подарками и обменяться просветлениями. Да? Вот если мы разделим это на старшинство, то мы скажем так, что преданный он, значит, дарит, то есть делает дары чистым преданным и получает от них их милость. Да? С равными он вот так на самом деле обменивается подарками. Потому что на самом деле обмен подарков – это очень интересный фактор, который позволяет живому существу контролировать гнев. Свой гнев. Да, посмотрите. Причем, принимать подарки, это когда я принимаю подарок, я помогаю ему контролировать гнев. Не, простите, себе. Я помогаю себе контролировать гнев. А когда я отдаю подарки, я помогаю гнев контролировать другому живому существу. Сейчас скажу, почему? Причем здесь подарок, гнев, да? Посмотрите, допустим, вы мне сделали подарок на день рождения. А потом через несколько дней сделали что-нибудь такое, за что я бы вас до подарка зарезала бы. Да? Но если между нами есть подарок, я свой гнев буду контролировать. И уже прежде чем что-то сделать, какую-нибудь гадость в ответ, да, я буду думать, ну уже все-таки вот, ну уже мне там это вот хорошее сделал, да, вот этот подарок, он не будет давать мне вылить этот гнев. Да? Вот точно так же, если мы кому-то подарили что-то, мы ему закрыли канал гневаться на нас. Поэтому всегда надо следить. Как можно больше маленькие подарки делать людям вокруг, да, чтобы они не могли на нас сердиться. Даже если мы что-то сделали не так. Да? Теперь. И вот, значит, вот среди равных этот обмен происходит именно так, а среди уже по отношению к младшим мы всегда должны делать такие дары, которые способствуют их развитию или установлению их счастья. Это может быть знание, это может быть финансовая помощь, любая. Вот именно в виде помощи. Вот посмотрите теперь. Значит, получается так, что это мы со старшими мы разобрались, с равными мы поняли, да, что это очень важный принцип. То есть, когда мы встречаем преданных, которые равны с нами по возможностям, мы должны понимать, то есть, понимаете как, любые отношения, любых живых существ, которые приходят к нам, да, нужно воспринимать как вот что Кришна теперь хочет от меня. Вот какая-то джива пришла. Вот она сказала, здравствуй. Все, она появилась у меня в жизни. Да? И как я обычно говорю, духовный человек это должен довести в себе до автомата вообще. Он должен об этом даже не думать уже. На таком это автомате у него должно быть. Да? И этому нужно учиться с самых первых шагов духовной практики. Что когда мы встречаемся с каким-то человеком, первое, на что мы должны потратить свое внимание, это определить, он кто. Старший, равный или младший. Да? То есть какая у него степень духовного развития? Он опытнее меня. А иногда эта опытность, знает, приходит в очень неожиданных формах. Вот, например, у меня, скажем, по жизни, да, получилась такая очень интересная ситуация. С какого-то момента Господь Кришна начал толкать меня на активную проповедь. Я сначала, честно говоря, недооценила, куда он меня толкает. И это меня немножко удивляло, потому что я все время думала, ну рядом же есть муж, да? Я смотрю на него, я вижу, что вот он сидит такой, абсолютно безразличный, и когда я там, скажем, я начинаю его толкать, что вот там иди, вот ты проповедуй, ты скажи, там вот ты сядь, ты скажи, ты это сделай. Он мне всегда отвечал одной фразой. Он говорил, Арчи, ты же знаешь, да, что если я почувствую, что Кришна от меня это хочет, я это буду делать, ты меня не сможешь остановить. Но если я не чувствую в себе шакти говорить вообще, зачем я это буду делать? От меня Кришна такого не требует. Я сразу же думаю, вот, вот этот сидит безразличный, а меня вовсю толкают. Вот это иди скажи, зачем я? Нет, иди скажи, понимаешь? Да. Я, конечно, я пошла, но я же я преданная, и это, ну, раз Кришна сказал, надо идти делать то, что он говорит, да? И вы знаете, как-то вот получилась такая ситуация, что я постоянно в себе думала, да, почему Кришне нужно, чтобы вот это самое знание, которое совсем вполне мог бы сказать мужчина, и могло бы все пройти вообще иначе, зачем нужно было, чтобы сказала обязательно женщина, чтобы это потом теперь все мужчины взъелись, не знаю что. А оказывается, Кришне нужно было именно это, чтобы именно женщина это сказала. Я сейчас понимаю, почему, сейчас не скажу это. Да? Ну, вот, то есть, что я хочу сказать? Зачем я это вспомнила? Я ушла туда. О чем я говорила?
О том, что надо чувствовать, кто перед тобой. Почему пришло это в жизнь твою?
Да, почему это пришло в твою жизнь? Вот это самое главное. То есть мы должны, понимаете, иногда, я просто хочу на своем примере, да, это объяснить, что иногда может быть так, что, скажем, какую-то вещь может принести личность, вот, допустим, я в конкретном случае была в теле женщины, да, и я, скажем, вот я озвучила, скажем, Бхагаватам, обзор Бхагаватама, да, который, я не знаю, до вас он доходил или нет, в Днепропетровске мы давали, да, вот этот обзор, да, он же уникальный. На самом деле, да? Но я же, это же не мой Бхагаватам, я этот Бхагаватам получила от своего мужа. Но Кришна меня взял за шкирку, водил по всему Искон туда-сюда, вот тут расскажи, там расскажи, еще и здесь. Вот это все, я каждый раз думаю, почему именно я, Кришна, сейчас, он же это быстро не рассказывает, да? А потом, и посмотрите, то есть, если нет этой внутренней гибкости, да, когда Кришна уже конкретно кого-то, какого-то преданного наделил, а когда преданный начинает говорить, это сразу видно, да? Это Кришна, то есть он наделен этим шакти что-то делать вообще, что-то говорить о Кришне или что-то делать. Ну, иногда бывает, да? Я всегда поражалась. У меня такого дара не было. Столько сказала, пока Кришна дал. Я всегда поражалась, как преданные украшают божества. Я с ним думала, я восхищалась вообще. Думаю, вот, ё-моё, слушай, вот наши преданные, они вот эти божества там, где фотографии посмотришь, они так украшены, такие у них наряды. Вот это все. А у меня немножко мужской характер, да, был. Я умею и шить, и вязать, и вообще все, это вообще не проблема, да. Но вот этого, чтобы у меня это была склонность к этому, одно дело умеешь, а одно дело любишь, да. То есть, когда надо, я это сделаю так, что вы не отличите, скажете, что эта фирма сделала, да. Но когда уже вот ты думаешь, а ладно это, если можно купить, зачем это вязать вообще, да? И посмотрите, что я хочу сказать, да, что есть, когда у преданного есть благословение Кришны, у него есть конкретная шакти делать какое-то преданное служение, да? И если мы закрыты эго, вот теперь Кришна для решения именно этой проблемы эго может поручить какую-то функцию в нашей жизни таким неожиданным способом, да? Что это, если эго есть, мы сразу выставляем эго и вообще не смотрим, что там преданный, это Кришна ему сказал, ну пошел вон, все, это коснулось моего эго, иди отсюда. Еще не хватало, чтобы я признавал, что тут женщина пришла мне, что-то новое сказала, как будто я чего-то не знал. Да, и это вот такое поднимается, ужас. Я думаю, Кришна, что ты со мной сделал вообще, да? Но это ему, этот опыт ему был нужен, да? И вот я на своем примере убедилась в этом, я об этом всю жизнь говорила и сама всегда этого принципа придерживалась, да, что надо быть свободным от предрассудков. И всегда уметь оценивать конкретно человека. Вот мы сейчас об этом говорим, да, что мы должны иметь вот эту культуру. Прямо оценивать самого человека, шакти, который у него есть, вот дар что-то делать. Если мы уже обнаруживаем в нем такой дар, мы должны понимать, что это живое существо, наделенное этим даром Кришной. Да? И если Кришна, например, какому-то преданному дает этот дар, шить для него красивую одежду, да, вот шикарную, со вкусом вообще устраивать алтарь, это все, это прямо означает, что служением этого преданного Кришна доволен. И потому он это его дар все увеличивает, увеличивает, он сам там в нем внутри него сидит и дает ему этот талант постоянно придумывать какие-то все новые, новые вот эти, да? Или там, скажем, еще в чем. И мы должны быть готовы вот это принимать. А мы это принимаем, если мы просто вот с самого начала поработали над собой и без всяких предрассудков оцениваем качество человека. Вот теперь этот преданный, он что-то имеет выше, что-то имеет больше меня, что-то на равных со мной или что-то ниже меня. Я всегда рассказываю одну историю, которая со мной произошла в Москве, опять же, но 28 лет назад. Я была молодая, очень энергичная, и у нас в Ятре, скажем, я пришла, и тогда еще сознание Кришны, оно было в затюканном состоянии, да, вот это первое поколение преданных, их посадили по тюрьмам, и когда я пришла, на самом деле проповеди не было, было несколько преданных, которые пытались проповедь восстановить. И когда я пришла, у меня это шакти было, я даже не могу сказать откуда, да, я сразу начала у себя дома проводить программы, и я как-то привыкла, да, что все преданные, которые меня знают, они знают, что это я такая. Если даже у меня программа 100 человек, эти 100 человек, я делаю первое, второе, третье, десерт, не знаю, печеное, вот то все, минимум 9-10 блюд, и все это делаю одна. Потом одна накладываю на стол, потом одна мою, одна убираю. Ничего. Единственное, в чем я позволяю преданным мне помочь, это перенести тарелки, когда я уже накладываю. Вот это единственное, что я всегда... И вот, ну, у меня это привычка, да, и вот я теперь вот с этим шакти живу, что вот есть ятра, есть преданные, самое большое количество преданных приходит в мой дом, и я это все одна обслуживаю. То есть я одна иду на рынок, одна все покупаю, приношу, чищу, готовлю это все, потом всех их выгоняю, говорю, не трогайте вообще ничего, после них убираю, да. И вот эго такое выросло, что ты там, это как Брахма, да, 4 головы, потом 1000. Эго такое выросло, что есть крутая, да. Вот приехал Харикеша с вами. Нас отвезли, там, ну, там мы живем в какой-то гостинице, я даже имя сейчас этой гостиницы не помню, там красное что-то, да, живем в этой гостинице, и преданные, значит, они так устроили, что каждый день одна команда, то есть какая-то ятра, скажем, из разных республик Советского Союза в то время, готовит просад. И вот когда пришло время нашей команде готовить, ну, все уже знают, это моя шакти, что я сейчас буду тут рулить вообще. Ну, не то, что рулить, всем было понятно, что я, это, хорошая основа, да, я сила. И я, значит, пришла, вот с этим уже засучив рукава, что я тут сейчас буду все это чистить, мыть, вообще вот это все делать. Я сказала, вы там будете стоять у огня, а я буду вот все остальное делать, да, там эту посуду помыть, там овощи почистить, все. Мы там 3 девочки, мы все сделаем. И когда я зашла, я увидела, что вот там, где должны были картошку на квадратике, да, резать, смотрю, сидит одна совершенно другая русская преданная. И я взъелась в себе. Думаю, что, не понял? Это кто еще такая тут сидит, да? Что-то нам, мы же там что, подмога нужна? Нам подмога не нужна, да? Ну, я думаю, я очень быстро режу, думаю, что для меня что, проблема... Там какие-нибудь 3 кастрюли картошки порезать, что ли? Да сейчас сяду, через 5 минут это все разрежу. Я подошла к нашему президенту, я говорю, слушай, это, а что это за девушка там сидит? Он сказал, знаешь, я и сама не знаю, ну, это, я и сам не знаю, но там мне сказали, что она вот это все сделает за 3 минуты. Я говорю, да? И знаете, я, значит, такая вся взъевшаяся, пришла, зашла туда, вот когда квалификации нет, оно все так происходит, да? Значит, я такая вся взъевшаяся зашла туда, и вы знаете, когда эта девушка взяла нож и начала эту картошку резать, и когда я просто не успевала видеть, как она это все делает, Я 30 раз потом в уме говорила ей: Ванча Калба, прости меня, родная. Я тогда... И на самом деле, нет, вот такие ситуации искренне преданные он принимает, на самом деле, с радостью. Потому что если бы я тогда не встретила бы эту преданную, я бы до сих пор думала, что на кухне я крутая преданная. Да? А после этого я уже так не думала. Я знала, что есть гораздо круче преданные, просто я их не знаю. Да? Поэтому мы должны понимать, что Кришна он всегда может, да, вот какие-то ситуации привести к нам, и любая ситуация, которую он приносит к нам, мы должны понимать, да, что она приходит к нам, Кришна что-то хочет этим показать, он что-то с нами разговаривает. И мы можем правильно понять, что он говорит нам, если мы сосредоточены вот на этой теме. Вот чтобы мы сразу определяли, это выше нас, это равно нам или это ниже. Если мы честно определяем, потому что, смотрите, Бхактивинода Тхакур, например, когда определяет зависть, я всегда говорю и умирать буду, скажу. Он такое определение дает зависти, у него вообще, у него гениальное определение вообще, когда речь идет о качествах, вот этим он отличается от Шрилы Прабхупады. И он говорит, зависть это не то, что человек, это человек испытывает зависть не к тому чувству, которого он не видит. Зависть – это чувство, которое испытывают к существующему качеству, и она проявляется в том, что человек делает вид, что этого качества нет. Да? То есть, допустим, вот приходит какой-то преданный, например, Шукадева Госвами, да? И вот из него это Кришна-катха льется вообще, да, вот это... И все там утопают в экстазе, да? А завистник, он встанет и скажет, что вы там, вы что, какой экстаз уже? Вы видите, голый какой-то непонятно, сумасшедший какой-то, пришел тут, мальчишка какой-то сидит, а я тут на Рада Муни, что он круче меня, что ли? Вот это завистник, который видит качество, но он делает вид, что его нету. Да, посмотрите, а если мы честны в этих вопросах, как только какой-то преданный придет, и если мы видим, что у него есть что-то, чего у меня нет, вместо того, чтобы начать соперничать с ним, чернить его, выливать на него испражнения, не знаю что, мы должны понимать, Кришна протянул нам руку. Да? А когда он протягивает руку? Когда он остался нами доволен. То есть у нас была... Какая-то пунья, за счет пунья слово всем понятно, запас благочестия, да? У нас был какой-то запас благочестия, за счет которого мы заслужили, чтобы иметь духовный прогресс, но у нас теперь есть какая-то конкретная проблема, которую мы к этому моменту не знаем, как одолеть. И Кришна тогда присылает нам того преданного, который нам скажет, как это сделать. Да? И если мы не искренние преданные, мы поднимем вопрос, кто ты такой, чтобы там из Камчатки прийти, тут меня учить. Да? Все. Что мы сделали? Вот в этот момент что мы сделали? Нет, мы отрезали руку помощи Кришны. Не преданного, на него еще чихать. Вот это, руку помощи Кришны отрезали. Кришна нам руку протянул, потому что у нас была какая-то заслуга, чтобы мы вышли из этого, да? А если мы это сделали, мы заходим в круг оскорблений. Потому что для того, чтобы не быть вынужденным признать, что у нас была какая-то ошибка, и мы могли бы от этого, и Кришна нам через этого преданного принес решение этих ошибок, мы начинаем что делать? Этого преданного топтать. А это конкретный процесс оскорблений. То есть тогда что происходит? Что вместо того, чтобы мы использовали свою пунью, чтобы прогрессировать, зависть нам не позволила, вот это эго нам не позволило эту протянутую руку Кришны принять, вместо этого мы свою пунью сожгли вас в оскорблениях. И вместо того, чтобы иметь прогресс, будем иметь деградацию. Это получилось, да, у нас в этом случае? Теперь, точно так же, когда мы вот быстренько определили, и мы видим, что у этого преданного более или менее одно и то же шакти с нами. Да, то есть это равный. Теперь, если у нас вообще есть духовное сознание, если мы вот эту установку правильно себе сделали, мы сразу понимаем, вот этот равный сейчас пришел, Кришна мне прислал помощь. Когда я завистник, я думаю, когда равный приходит, я думаю, это пришел тот, с кем приходится делиться. И я начинаю воевать с ним, да, чтобы он пошел, чтобы больше тебя тут не было. Да? А когда я духовный человек, и у меня эта установка правильная, я понимаю совершенно другое, что Кришна мне подмогу принес. То есть, когда у меня, вот когда мы два равных, это сила. Все, понимаешь? То есть, он мне, наоборот, да? Если я действительно духовный человек, я радуюсь. Ну, как здорово, да? Вот то, что я не мог бы сделать один, я вот сейчас этой командой сделаю уже. Это означает, то есть, когда мы видим, что Кришна какой-то равный пришел, это Кришна нам подмогу прислал. Мы должны всегда видеть во всем этом намерение Кришны. И только тогда мы будем понимать, где, о чем Кришна с нами разговаривает. Да? Например, если у нас есть проблема, и Кришна долго нам не дает старшего, значит, у нас нет пуньи, и мы не заслужили решения этих проблем. Да? И значит, надо быстро идти накапливать пунью. Практическим служением заниматься, чтобы эта пунья накопилась, чтобы можно было получить квалифицированного старшего, который даст нам правильные поучения. Да, теперь. Или я стою, и кто-то приходит, и я смотрю, что он еще совсем новенький, вообще знает там в тысячу раз меньше, чем я, в тысячу раз меньше разбирается. Что это значит? Что Кришна привел эту дживу ко мне не для того, чтобы я самодурствовал. Да? А это именно, вот я это должен понимать, что Кришна так меня оценил, что он вот эту дживу принес, вручил мне, сказал, позаботься, пожалуйста. Да? А я вместо того, чтобы заботиться, чтобы Кришне было радостно смотреть оттуда, как я это делаю, начинаю самодурствовать. Иди теперь это принеси, иди то сделай, это сделай, пошел вон. И Кришна на это смотрит. Что я там заработал? В следующей жизни ту же ситуацию. И когда в любой ситуации придет мое время иметь квалифицированного старшего, да? Кришна со мной сделает то же самое. Он мне даст такого же самодура. Скажет, вот теперь иди, тебе хорошо, посмотри, как это. Приятно. Да? Вот когда любую личность в духовной жизни, которая приходит к нам, мы рассматриваем именно как диалог Кришны с нами. Понимаете? Вот тогда все в порядке. Вот там, где мы туда вмешиваем свое эго, это означает, что мы себе зарабатываем проблемы. Да? И если мы оскорбляли старших, когда придет наша очередь быть старшими, у нас будут подопечные, которые будут оскорблять нас. Если мы не делились с равными, когда придет наша очередь, что мы будем нуждаться в помощи, не будет ни одной дживы, которая поможет нам. Да? И если уже мы не позаботились о младших, когда мы будем нуждаться в заботе, не найдется ни одного живого существа, которое позаботится о нас. И поэтому, если вы хотели послушать вот об этой культуре, культура такая. Будьте внимательны в этих трех точках, и у вас никогда не будет повода в этом мире страдать. Харе Кришна. Я думаю, что можно немножко попеть, а потом ответить на вопросы. Или хотите наоборот? Да? Ну, я удовлетворила вашу потребность на эту тему. И всегда помните, что первый результат духовного человека – это нравственное поведение. Шрила Прабхупада говорил, вайшнавы – это это самые порядочные люди Земли. Да? И мы всегда должны помнить, что мы представляем Шрилу Прабхупаду. Любовь к Прабхупаде выражается не в том, чтобы орать его имя громче всех. Любовь к Прабхупаде выражается именно в этом. Чтобы любой человек, который встретил нас, уйдя от нас, сказал бы, молодец тот, кто его сделал таким. Вот если мы так себя ведем, мы настоящие ученики своего учителя. Хари Кришна. И это наша последняя встреча. Завтра утром я уже уеду. Да, мне преданные всегда не дают эту фразу сказать именно так. Ну, на самом деле, я честно скажу, мне очень приятно, если вы имеете желание встречаться со мной. Если я могу чем-то быть полезной, я честно стараюсь быть полезной. Вот. Ну, хорошо, скажу так. Я надеюсь, что до следующей нашей встречи вы будете счастливы пребывать в духовной практике. И пусть милость Господа Шри Кришны всегда будет с нами, со всеми, да, чтобы все мы всегда чувствовали себя абсолютно удовлетворенными в духовной жизни. Никогда не бойтесь принимать на себя служение Господа Шри Кришны. И всегда помните, Господь Шри Кришна, он плохой бизнесмен. И если мы подарили ему одно яблоко, он расплачивается за это корзиной золота. Весь вопрос только в том, чтобы мы ему это яблоко подарили. И поэтому дарите Господу Шри Кришне как можно яблок, и все ваши корзины, и материальные, и духовные, всегда будут полны гораздо больше, чем вы что-то для него сделали. Хари Кришна. Спасибо вам за все.